эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня в нашей студии бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Украины Борис Тарасюк. Здравствуйте, Борис Иванович. Я пригласил вас для того, чтобы вместе с вами начать такой вот специальный цикл программ, посвященных даже не этой годовщине, поскольку это не круглая дата, а круглая дата, о которой практически никто сейчас не вспоминает. И понятно почему. Но она есть. Это 25-летие установления дипломатических отношений, да, между Украиной и Россией. Здесь, в Киеве, проходит масса мероприятий по поводу 25-летия установления дипломатических отношений Украины с самыми разными странами. Да. Даже ангелы стоят сейчас в Киеве по всему городу, как символ такого вот дипломатического успеха Украины 25 лет назад. И надо сказать, что Россия была одним из первых государств, кто признал украинскую независимость.
Да, но далеко не первая.
Не первая, совсем не первая, но одна из первых.
Так Польша и Канада.
Польша и Канада были первыми, да, это правда. А Россия ожидала референдума 1 декабря 1991 года.
Дело в том, что Россия и Украина уже свои отношения вели как независимое государство еще до формального распада Советского Союза. Тогда происходили контакты. И, кстати говоря, первый украинско-российский договор был подписан во времена Советского Союза.
Да, между РСФСР и Украинской ССР.
В ноябре 1990 года. То есть Украина и Россия начали свои формальные двусторонние контакты еще в 90-м году, после принятия декларации о государственном суверенитете в России сначала, а потом в Украине.
А скажите, вот когда отношения были лучше? Когда Россия и Украина были союзными республиками или когда стали независимыми государствами? Как-то не странно прозвучит такой вопрос.
Когда Россия и Украина были союзными республиками, таких отношений вообще не существовало. Если вы говорите о периоде 90-91 годов, то я должен сказать, что отношения были очень теплые. Тогда Ельцин стремился обеспечить себе легитимность. И поэтому он всячески шел на контакты, в том числе и с тогдашним украинским руководством. Мне доводилось быть и принимать участие в первых контактах украинско-российских. И я должен сказать, что атмосфера тогда отношений была очень позитивной. Эта атмосфера испортилась только после акта провозглашения независимости Украины, когда Украина в Верховной Раде заявила о возобновлении своей государственности. Реакцией Москвы было заявление пресс-секретаря Ельцина, который заявил о том, что пусть Украина не радуется, что Россия может поставить под сомнение существующие границы между Украиной и Россией. И тогда это заявление вызвало бурю негодования в Киеве. В результате пожар прилетел тушить, по-моему, Рудской. В Киев я был на этих переговорах, которые проводились в Верховной Раде. И фактически этот первый пожар удалось погасить совместными усилиями. Хочу сказать, что в первые годы независимости Украины и Российской Федерации представители наших политических элит регулярно встречались, кстати говоря. Мы, по крайней мере, два раза в год встречались попеременно в Киеве и в Москве. Представители разных политических сил, и я также принимал участие в этих контактах. Тогда мы обсуждали вопросы, которые, в общем-то, касались вообще строительства новых отношений двух независимых государств.
А воспринимали вас как равных партнеров во время этих переговоров?
Да, да. Во время этих дискуссий, которые носили неформальный характер, мы говорили о очень многих вещах, о которых не говорили никогда. Мы говорили о том, как мы будем строить свои государства, как мы будем строить наши отношения. И, в принципе, превалировала атмосфера доброжелательности в этих контактах. Тогда присутствовали в этих первых контактах представители от России, которые сейчас занимают сильные антиукраинские позиции. Затулин тот же, Караганов и много других. Собственно говоря, тогда мы познакомились лично с представителями российской новой политической элиты, и она создавала впечатление позитивное. Потом с годами эти отношения начинали омрачаться, поскольку российский политикум возвращался к тому, чем он был заражен столетиями, к имперской политике. Политике, которая не предполагала равноправных отношений, а тем более с Украиной. Вспомним, что российская демократия заканчивается там и тогда, когда начинают говорить об украинской независимости. Вот, собственно говоря, это и проявилось, и все больше и больше проявлялось с годами. И закончилось все тем, чего никто ни в Киеве, ни в Москве не мог себе представить.
90-е, именно,
вы имеете, да. Я имею в виду войну. Я имею в виду войну между Украиной и Россией. Я могу с твердостью утверждать, что в украинском правительстве, в украинском политикуме никто не говорил о возможной военной конфронтации между Украиной и Россией. Все себя убаюкивали тем, что, дескать, братские народы, родственные узы, столетия совместного, так говорится, существования. Однако это было заблуждение, и определенную ответственность за это заблуждение несут украинские политики, представители власти украинской, которые дали себя убаюкать миротворчеством между Украиной и Россией.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Напомню, что наш гость сегодня бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Украины Борис Тарасюк. А я хотел бы вас спросить, а когда, по вашему мнению, произошел перелом? Хронология. Вот сам перелом когда состоялся? Вот по вашим ощущениям.
Ну, я должен сказать, что этот перелом, он конструировался Россией с самого начала. Я уже говорил о заявлении относительно постановки под сомнение украинско-российской границы. Позже, больше, не без ошибки со стороны украинского руководства, начали переговоры о разделении Черноморского флота, что было ошибкой, поскольку Черноморский флот не был стратегическим оружием, в отличие от ядерного оружия на территории Украины, и он не подлежал разделению. Однако ошибкой украинского руководства тогда была готовность пойти на раздел Черноморского флота. И в конце концов подписание украинско-российского договора 2-го в 97-м году и пакета договоров, которые касались размещения российского Черноморского флота на территории Украины. Это была стратегическая ошибка Украины, поскольку она фактически легитимизировала присутствие российских войск на территории Украины. О том, что это была бомба замедленного действия, мы предупреждали давно. Мы, я имею в виду сотрудники Министерства иностранных дел, когда я возглавлял делегацию на переговорах с Россией относительно разделения Советского Черноморского флота, то тогда я все делал для того, чтобы к минимуму свести термин пребывания России в нашем Крыму. И фактически мне удавалось это делать до того момента, пока я не был отправлен на работу в Брюссель. Тогда наша задача стояла дать согласие на базирование не более 3-5 лет. Потом, когда меня направили на работу в Брюссель, сменилось руководство делегации, и тогда уже в конце концов привели к тому, что мы получили в 97-м году, а именно на 20 лет базирования. А Янукович пошел дальше и продлил базирование Харьковским соглашением до 1942 года. Вот это были стратегические ошибки тогдашнего украинского руководства, которое не могло разглядеть в этих домоганиях Кремля угрозу национальной безопасности Украины.
А вас в Брюссель отправили, потому что вы были неудобны российской стороне? Или просто пришло время ротации? Ну, если и так, откровенно говорить.
Неугодный Кремлю я стал тогда, когда был министром иностранных дел. И с лета 2000 года мне стало известно о том, что Ельцин, а потом Путин добивались у Кучмы моего снятия с должности, отстранения от должности. Что, собственно говоря, не удалось Ельцину, но удалось Путину. И таким образом, в сентябре 2000 года меня отправили в отставку. Собственно говоря, о том, что я был неугодный Кремлю, об этом я знал давно, когда вел переговоры с Россией и относительно ядерного оружия, и относительно Черноморского флота. Я знаю, какие приклеивали мне ярлыки представители российского политикума. Говорили о том, что я русофоб, и другие небылицы. Но моя задача, как я ее видел тогда и как вижу сегодня, это защита интересов государства, которому я служил и служу.
Ну, вероятно, были разные представления об этом государстве у вас и у ваших российских партнеров по переговорам.
Безусловно, безусловно. Но я выполнял как дипломат свою задачу, которая состояла в том, чтобы обеспечить защиту интересов государства Украина.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Напомню, что наш гость сегодня бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Украины Борис Тарасюк. Борис Иванович, ну, у меня все равно, вот вы говорите о переговорах так много, а у меня все равно складывалось тогда впечатление в 90-е годы.
Так переговоров много было.
Да, да, конечно. Но вот одни переговоры, другие их ведут дипломаты. У меня было ощущение, что Министерство иностранных дел и даже посольство Украины в России не сильно влияют на саму стратегию российско-украинского диалога. Что идут переговоры, консультации, вырабатываются какие-то компромиссы. А потом встречаются президенты, сначала там Кравчук и Ельцин, потом Кучма и Ельцин, потом Кучма и Путин, и все меняется. Вот сама логика переговорного процесса очень часто менялась из-за этих личных контактов. Меня это всегда повергало, знаете, в такое изумление, потому что я за этим не видел государственных структур, кстати, ни в той, ни в другой стране.
Отчасти вы правы, и я должен признать, что фактор личностный, он весьма был заметен. Скажем, в отличие от Соединенных Штатов Америки, Великобритании, где существуют уже столетиями институты власти и наработаны балансы и противовесы влиянию одной ветви власти на другую. В Украине этого не было. И, конечно же, фактор личностный, он делал отпечаток на состояние украинско-российских отношений. Иногда мне самому, как высокопоставленному дипломату, были непонятны решения украинского руководства. Я, например, не понимал, для чего подписывались Беловежское соглашение, как и мы все в Министерстве иностранных дел. Я, например, не понимал, как наше военное руководство не знало о том, что тайно происходит вывоз тактического ядерного оружия с территории Украины в Россию. И почему этого не знало военное руководство? Всегда меня удивляло то, что в любой момент обострения украинско-российских отношений россияне, российское руководство заявляло о том, что «ах, если вы будете такой несговорчивый, мы перекроем газ». Вот эта фраза «перекроем газ», она пугала первых президентов Украины. И президентов, и премьеров не понимали они, что ли, что Украина была наибольшим импортером российского газа, что без этого импорта российская газовая промышленность не работала бы. Вот это меня удивляло. Меня удивляло всеядие тогдашнего украинского руководства относительно тех заманух, которые создала Москва, а именно СНГ. Что меня удивляло, что украинское руководство готово подписать любую бумажку, лишь бы не дразнить Россию. В то время мы в Министерстве иностранных дел четко давали понять, что подписание того или иного документа в рамках СНГ противоречит интересам Украины, в ущерб интересам Украины. То есть очень часто доводилось мне, как дипломату, как министру, быть свидетелем непонятных шагов со стороны руководства государства. И, разумеется, это привносило определенную сложность в работу всей дипломатической службы. Дипломатическая служба должна была фактически вытягивать те ошибки или промахи тогдашнего украинского руководства в своей практической работе. Часто это удавалось, а бывало такое, что не удавалось.
Скажите, а вот вы говорите о периоде президентства Леонида Кучмы достаточно много, но вы были министрами в период, когда президентом был Виктор Ющенко. Там было больше понимания по российско-украинским отношениям у вас, президент?
По российско-украинским отношениям, да, однозначно больше было понимания. Другое дело, что я столкнулся с абсолютно неожиданной для себя проблемой. Первое, позитив в том, что Ющенко, в отличие от Кучмы, согласился с ведущей ролью Министерства иностранных дел в выработке и реализации внешней политики. и что не было мелочной опеки и кадровой опеки, которая была до этого и после этого. В этом я вижу позитив. Негатив состоял в том, что я столкнулся с большой неорганизованностью, значит, которой не было во времена предшественников. И это создавало сложности в работе министра иностранных дел.
А что значит неорганизованность? Если вот как
неорганизованность, это? В моем понимании, это непунктуальность, это необязательность. Вот что я понимаю в неорганизованности. Это когда месяцами ты ждал на реакцию относительно назначения тех или иных послов.
То есть это вот такие реальные организационные проблемы?
Конечно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Напомню, что наш гость сегодня бывший министр иностранных дел Украины, народный депутат Украины Борис Тарасюк. А скажите, вот президент Ющенко, по идее, был тем политиком, который всегда предупреждал граждан об опасности российской политики по отношению к Украине. Он в Тбилиси летал, когда был российско-грузинский конфликт. То есть сделал какие-то шаги, которые такие вот были, я бы сказал, на грани отчаяния. И мне кажется, что эти его шаги, они в обществе не воспринимались.
Я не могу согласиться или опровергнуть. Для этого нужно заглянуть в социологию и посмотреть, как воспринимались эти шаги. Но я считаю эти шаги его правильными. Делал он это не один, делал он это в компании с другими главами государств, Польши, Литвы. Вот. На мой взгляд, это правильные шаги были. Тогда он, очевидно, правильно расценил опасность вот этой авантюристической агрессивной политики России по отношению к Грузии. Очень часто, может быть, всегда, настоящий государственный деятель стоит перед необходимостью принятия доленосного решения для страны и для его граждан. И не все понимают сразу целесообразность принятия этого решения. Со временем только будет понятно, правильно поступал этот лидер или нет, который, кстати говоря, мог лишиться своей должности. Но однозначно, что на любом государственном деятеле лежит ответственность принятия доленосных решений для своего государства, для своего народа. И он не должен быть заложником общественного мнения. Он должен вести народ, показывать дорогу, доказывать и убеждать. А если он будет заложником общественного мнения, как это часто бывало в украинской политике, то это дорога в никуда. И то, что Украина 26 лет, в общем-то, топчется на месте – это как раз и является свидетельством того, что тогдашнее украинское руководство на протяжении 26 лет не могло принимать доленосные решения, а всегда принимались конъюнктурные решения.
Когда вы говорите 26 лет топчется на месте, вы и нынешний период дохватываете. Вот. Сейчас же вот это вот и есть 26 лет.
Виталий, не ловите меня на слове.
Я просто пытаюсь разделить даты.
Сейчас за рубежом признают, что за 3 года после смены руководства, после начала российской агрессии, несмотря на то, что продолжается война, Украина сделала значительно больше, нежели за предыдущие 20 лет в том, что касается реформ. Достаточно это или нет? Нет, недостаточно.
Нет, это понятно.
Последовательно проводятся реформы или нет? Нет, непоследовательно. Это, как говорится, камень в огород украинской власти нынешней в том числе.
Я не призываю вас хвалить украинскую власть, чтобы вы меня правильно поняли. Я просто хочу разделить периоды исторические.
Я тоже не призываю к этому, хотя был участником 2 революций. И 2004, и 2013-2014.
Ну вот вы говорили, что украинские политики не представляли себе, что может окончиться войной российско-украинский диалог. Вот Министерство иностранных дел никогда не рассматривали возможность силового воздействия как один из вариантов политического такого вот развития?
Министерство иностранных дел, я могу с уверенностью говорить, что всегда подходили к вопросу внешней политики с точки зрения интересов государства украинского, прежде всего. И бывало такое, бывали очень часто случаи, когда правительство, президент, отдельные министерства не поддерживали позицию Министерства иностранных дел. Но, как впоследствии оказалось, позиция Министерства иностранных дел была самой проукраинской. И это не случайно. Вспомните, во время Помаранчевой революции более 500 украинских дипломатов подписали публично заявление, декларацию о поддержке протестующего народа и защиту демократии в Украине. Только представители одной профессии на это осмелились. Это украинские дипломаты. Я гордый за украинских дипломатов, которые в такой момент, когда еще неизвестно было, кто победит, они публично подписались. И это была угроза их работе. К счастью, мы победили, демократия в Украине победила. Но украинские дипломаты продемонстрировали, что они являются не только профессионалами, но и патриотами. Как говорил великий украинский дипломат Геннадий Удовенко, украинский дипломат должен отвечать трем «П». Это профессионализм, патриотизм и порядочность.
Я хотел бы вот спросить у вас, вы можете назвать имя какого-нибудь российского политика или дипломата, может быть, вашего партнера переговоров, о котором вы можете с уважением сказать, как о профессионале, человек, который честно и с уважением к Украине выполнял свой долг?
Все относительно. Российская политика не является предметом, как говорится, влияния на российскую политику, российские политики. Все определяет, скажем, место, в котором российский профессионал, дипломат в данном случае, работает. Я помню, очень позитивно оценивал работу одного из своих коллег, Лаврова, когда мы вместе работали в Нью-Йорке в 80-х годах. Это был компетентный дипломат, авторитетный дипломат. Совершенно поменялся этот человек, когда стал министром иностранных дел России.
Я ищу человека, который не поменялся именно поэтому.
Но просто те, кто не поменялись, те, кто поменялись, они либо служат режиму, либо они ушли. Например, если сравнивать, то я бы позитивно оценил, больше позитивно, такого бывшего своего российского коллегу, как Игорь Иванов. Но что касается Лаврова, то он не перестает удивлять меня циничными, далекими от реальности заявлениями, как и вся российская дипломатия. Те, кто неугодные, те просто сходят с дистанции. В России очень немного политологов и политиков, которые относятся с уважением к Украине. Очень немного. Среди них я бы назвал Лилию Шевцову. Кстати, она принимала участие в этих украинско-российских контактах неофициальных в начале 90-х годов. К ним, конечно же, относятся те политики, которые давно уже сошли с политической сцены в Российской Федерации. Ну и, конечно, покойная Новодворская, покойный Немцов. Ну, еще можно было назвать, может быть, десяток-два российских политики, которые с уважением относились или относятся к Украине.
Благодарю вас, Борис Иванович. Напомню, что участником нашей сегодняшней программы был бывший министр иностранных дел Украины, депутат Верховной Рады Украины Борис Тарасюк. Спасибо, что были с нами.
Спасибо вам.
Это была программа «Дороги к свободе». Провел ее для вас Виталий Портников. Всего доброго. До новых встреч.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.